Как у вас настроение? У меня тоже классное. И я очень рад наблюдать и видеть, как Бог открывает свой характер в этом лагере. Как Бог просто вот приводит нас и дает нам понять вообще, какой он на самом деле. Да, может быть, совсем не такой, как мы его себе представляли для некоторых из нас. Но да, как будто бы он специально собрал нас сюда, чтобы показать, кто он такой на самом деле. Я не знаю, слышали вы Дюркины размышления, видения. Не хочешь, кстати, рассказать, нет? Все равно потом все будут подходить и спрашивать, ну что у тебя было, что у тебя? Что? Думаешь, в пятницу? Как хочешь. В пятницу будет новое, говорят.
Так, ладно, это продукство, потому что у меня много. В общем, два дня назад, мне кажется, это было, или да, позавчера, было классное служение. Я просто сидел на первом ряду и наблюдал, просто как Бог открывал, насколько он сильно любит человека. И да, мне кажется, он познакомил меня с Духом Святым так, как я Духа Святого никогда не представлял и никогда не видел, потому что для меня Дух Святой, он всегда был таким достаточно из трех, он, наверное, самый такой серьезный. Он наша совесть, он наша такой, держит все, так нельзя туда, это зачем сделал. Вот, ну так. И на самом деле, когда я увидел это видение, мне стало вообще по-другому, стал на него смотреть. И что было? Мне представились просто галактики, звезды, и Дух Святой, он такой, как мальчик, скажем так, просто летающий среди звезд, очень резкий, очень резвый, очень веселый. Его все очень удивляет, ему все очень нравится. Он там, скажем так, наслаждается. Ей, звезды! Летает. И я понимаю, что... Нет, я следующее, то, что я видел, это я. И я начинаю просто о чем-то думать, и Дух Святой, он просто оттуда пулей вниз опускается, он стоит вот тут возле меня и просто: «О чем ты подумал? Что ты думаешь?» Ну, и ему интересно знать, о чем я подумал, ему интересно посмотреть мое мнение, интересно, что там происходит у тебя в голове. Или следующее было, если я начинаю плакать, он такой: «Что происходит? Почему ты плачешь? Что?» И его заботит каждая мелочь. Все, что на моем лице меняется, он сразу хочет прочитать. Что? Почему? И да, он такой мега заинтересованный, мега такой дружелюбный друг. Вот, и для меня это было очень необычно, потому что он, да, не такой, как мне представлялось. Вот, и вчера было такое чуть-чуть продолжение, скажем так, то, что он не только стоит возле тебя и заинтересован в тебе, но он также заинтересован, чтобы мы служили вместе другим. Например, он стоял рядом, не стоял, летал. Вот, и как бы я увидел, что в наших словах тоже есть сила. Дух Святой, он в любом случае будет действовать, он будет с каждым, но когда вы действуете как команда, например, я просто молюсь, я говорю: «Дух Святой, действуй». И он стоит рядом: «Действовать!» Пфф, улетел. И уже он возле какого-то человека, и он уже мне показывает: «Давай тоже присоединяйся, будем за него молиться вместе». Вот, он в любом случае действует, он в любом случае здесь, но когда мы как команда, потому что Дух Святой, он, наверное, обнимает, если так сказать, обнимает внутри духовно, и когда человек подходит и обнимает еще физически, это такой double power. Человек чувствует мир внутри, он чувствует себя обнятым и физически. Ну вот, и поэтому Дух Святой, он не просто здесь для тебя, но так и для тебя, и он хочет вместе с тобой служить. Вот.
Да, классно. У нас есть, можно, да, я назову название этого видения. У нас есть между теми, кем рассказывал Юрка это видение, название Питер Пен, потому что он сравнил, как Питер Пен. То, что Кристиана говорила вчера, после дневной сессии, мне кажется, это было просто мощно. Все помнят, да, видение про картину, много слоев, как будто Бог нарисовал первый слой картины, он показал, какой он есть, и потом люди приходят и начинают рисовать другие слои, слой за слоем, и Бог приходит, чтобы содрать все эти слои, чтобы показать, кто он на самом деле изначально. И действительно, я очень рад и счастлив наблюдать, как Бог, он показывает для каждого из нас, кто он такой, и через это исцеляет наши сердца, через это приносит восстановление внутри. Для меня это просто огромное переживание и огромная радость. И есть одна фраза, которую я услышал, какое-то время назад, я не знаю, может, полгода назад, звучит она так, что Бог намного лучше, чем мы думаем, поэтому нам нужно поменять, что мы думаем о Боге. И вот у меня ощущение, что да, это именно то, что Бог делает здесь. И сегодня то, о чем я переживаю, то, о чем я молился, я верю, что просто Христос хочет показать еще больше свой характер. Христос хочет показать, какой Он. И может быть, опять же, это будет не такое, что мы себе представляем или надумали. И буквально несколько моментов для начала я хотел бы, которые характеризуют Христа. Первое, Христос приводит притчу про одну заблудшую овцу, овечку. И Он говорит, что Он оставляет 99 ради одной, которая потерялась. То есть в Его мыслях, конечно, эти 99 в Его мыслях, они в безопасности, но Его первое внимание устремляется к этой одной, которая просто одна. Другая ситуация. К Иисусу приводят женщину, которую поймали в прелюбодеянии. Представьте, насколько униженной она себя чувствовала. Стоят мужчины там, я не знаю, может быть, фарисеи, книжники там стояли. Стоят, смотрят на нее с презрением. Смотрят на нее с ненавистью. И она сама, наверное, для себя решила, все, моя жизнь подошла к концу. Потому что они сами отметили, что по закону таких нужно побивать камнями. Она уже ничего не думает о себе хорошего. И именно Христос становится тем, который оправдывает ее. Именно Христос, Он говорит, они не осуждают тебя, и я не осуждаю тебя. Есть еще один стих о Христе, по-моему, в Римлянам, в одном из посланий. Написано, что Он пленил плен и дал дары людям. Представьте, кто-то выигрывал, ну, есть, да? Те, кто выигрывали в лагере какой-то турнир. Да, есть здесь люди. Помните свои ощущения, когда в финале выиграли, и вы на волне, на высоте, на победе. Вы думаете, все, я просто самый лучший. Вот это мы дали, вот это я там забил очко, вот это я сделал. Это маленькая победа, да? Представьте, Христос одерживает величайшую победу из тех, которые можно вообразить. Он пленяет плен. Он просто побеждает самого главного врага. И он не говорит, и не написано в Библии, что он пленил плен, и теперь он великий. Он пленил плен, и теперь все поклонитесь ему. В этом стихе говорится, что он пленил плен, и его следующее действие – раздал дары людям. И это удивительно, потому что если бы я был бы Христом, да? Слава Богу, что я не Христос. Потому что если бы я был бы им, я бы никому ни одного дара не дал бы. В себе в первую очередь. Потому что просто если по-человечески смотреть, да, не так, как Христос смотрит. Я там косячу, я там неправильно, а там у меня есть дар, я неправильно его использовал. А там я, может быть, сделал что-то не так, потому что мы как будто склонны так судить людей, и себя в том числе. Потому что мы делаем. Потому какие мы есть, потому что мы видим снаружи. Но Христос — это его удивительное качество, что он как ходатай, как адвокат, который стоит за тебя, как адвокат, который стоит на твоей стороне. И давайте чуть-чуть поговорим об этом. Хочу, чтобы вы открыли Луки 13 главу. 12 главу уже читали сегодня, один стих оттуда. И следующая глава, Луки, 13 глава. Во время одной из утренних молитв мы молились, мы просто уделили какое-то время, чтобы слышать Бога, чтобы слышать Духа Святого. И мне на память пришла вот эта притча, которая описана там. Мы вначале прочитаем весь отрывок и потом чуть-чуть поговорим. Вообще, я думаю, что я не буду говорить долго, потому что мне хочется уделить какое-то время молитве, чтобы мы еще молились. Луки, 13 глава, с 1 по 9 стих. «Некоторые из тех, кто слушал Иисуса, рассказали ему о галилеянах, которых Пилат приказал убить во время жертвоприношения. Иисус ответил: «Вы думаете, что эти галилеяне так пострадали, потому что они были грешнее всех других галилеян? Нет. Но говорю вам, если вы не раскаетесь, вы тоже погибнете, как они». Или взять тех 18 человек, которые погибли, когда на них упала Силоамская башня. Вы думаете, они были хуже всех других жителей Иерусалима? Нет, но говорю вам, если вы не раскаетесь, то тоже погибнете, как они. Затем Иисус рассказал им притчу. У одного человека в винограднике рос инжир. Однажды он пошел посмотреть, нет ли там плодов, но ничего не нашел. Тогда он сказал виноградарю: «Вот уже 3 года я прихожу смотреть, нет ли на этом инжире плодов, и ничего не нахожу. Сруби его. Зачем он без пользы занимает место?» «Господин», — ответил работник, — «оставь его еще на 1 год. Я его окопаю, положу удобрение, и если в следующем году будут плоды, хорошо. А если нет, тогда ты срубишь его». Две истории рассказывают Иисусу. Первая история, что какие-то люди, галилеяне, приносили жертву, пришли войска Пилата, и там написано в других переводах, смешали их кровь с кровью их жертв. То есть жесточайшая смерть. Ужасно, да, выглядит. Первая история. И вторая история, что какая-то башня, Силоамская башня, упала на людей, погибли 18 человек. Иисус говорит: «Вы думаете, они были хуже, чем вы?» Потому что наверняка они так думали, что, ну, раз с ними такое произошло, они, ой, какие грешники были. Они наверняка думали, ну, если такие обстоятельства их смерти, это значит безбожники. Иисус говорит: «Вы думаете, они были хуже?» Потому что в мышлении человека нам хочется разделить: вот эти молодцы, но вот этот, а вот этот вообще очень плохой. Мы хотим разделить людей по их поступкам, по их делам. А Бог, Он смотрит на людей как будто бы по-другому. И Иисус говорит: «Вы думаете, они были хуже всех других жителей Иерусалима? Нет, но говорю вам, если вы не раскаетесь, то тоже погибнете, как они». Что означает эта фраза? Что если вы не покаетесь в грехах, то тоже на вас башня упадет? Если вы не раскаетесь в грехах, то значит, ваша кровь смешают с кровью ваших жертв? Вообще, что такое покаяние? Что такое покаяние? Это изменить свое мышление. Это не просто произнести молитву покаяния, это изменить свое мышление. И в том числе изменить свое мышление о Боге. Изменить то, что ты думаешь о Боге. Как те люди, которые слушали и рассказали эти истории Иисусу, представляли Бога? Они представляли Бога вот так вот. Мы молодцы, мы стараемся, мы все делаем. Значит, нас Бог благословит. А вот они, наверное, были безбожниками, раз так умерли. Но Иисус говорит: если вы не измените свое мнение о Боге, то вас ждет такая же смерть, потому что вы не оправдаетесь своими делами. Вы не оправдаетесь своими поступками. Вы не оправдаетесь тем, что вы делаете. И дальше он рассказывает притчу. С чего начинается эта притча? Была смоковница, рос инжир, виноградники. Во-первых, смоковница, она была в винограднике. Это значит, что за ней ухаживали, за ней следили. Ее, наверное, поливали. Вообще, что-то с ней делали, потому что она не росла где-то при дороге, она не была какой-то дикой. Этот человек сам у себя ее посадил, и он ожидал плодов от нее. И я верю, что то, что Бог хочет сказать сегодня, что кто-то из здесь находящихся, вы точно так же, как эта смоковница, как этот инжир, вы есть в церкви. Если мы говорим, что виноградник — это церковь, это люди Божьи, вы тоже там находитесь. Может быть, кто-то с детства в церкви. Может быть, кто-то какое-то длительное время в церкви. Вы там же. Как бы вы слышите проповеди, за вами ухаживают, кто-то следит за вами. С вами, да, работают. Но у вас самих есть ощущение, и вы знаете это. что у вас как будто нету плода, что вы как будто бы чувствуете себя мертвыми изнутри, в духе. И более того, вы корите себя, вы думаете плохо о себе, потому что вы думаете, вот все молодцы, все стараются, но у меня нет плодов, мне нечего показать Иисусу, мне нечего показать Богу, поэтому кто я такой? И вроде бы вокруг вас много чего происходит, прям целый виноградник растет, может быть, там огромный урожай, а вы как эта смоковница, вы стоите и, может быть, даже списали себя. И даже в том, что происходило в лагере, может быть, есть люди, которые, кажется, так много Бог действовал, там и пророчества были, и видения, и там кто-то чувствовал подходить молиться. Может быть, вы что-то не пережили, вы вообще ничего не пережили здесь. Может быть, вот как-то вы смотрите и чувствуете себя, как вот эта смоковница виноградники, которая стоит, и вроде хорошая территория, все в порядке, но вы не чувствуете никакой жизни в себе самом. Вы просто для себя это знаете. И, может быть, вы даже списали себя со счетов. Может быть, другие люди списали вас со счетов и думают, что ничего не светит. Что происходит дальше? Подходит этот господин, смотрит на смоковницу и понимает, что на ней ничего нету. Он сказал виноградарю: вот уже 3 года я прихожу смотреть, нет ли на этом инжире плодов, и ничего не нахожу. Сруби его, зачем он без пользы занимает место? Вопрос. Претензия хозяина была справедливой? Да. Представьте, вы посадили у себя дерево. Вы его там все делаете для него, создаете лучшие условия. И оно все равно не приносит плода. Вы ждете год, 2, 3, и ничего не происходит. Я думаю, что практически у любого из нас была бы такая реакция. Чего оно занимает место здесь? Зачем оно здесь? И если мы говорим только о справедливости Бога, то у него было бы полное право каждого из нас срубить. Может быть, вы чувствуете себя сухим, без плода, без жизни. И если мы говорим только о справедливости, то, может быть, у Бога есть полное право срубить. Но что он делает? Что он делает? Христос идет дальше справедливости. Христос пришел для того, чтобы мы не получили то, чего мы заслуживаем. Христос идет дальше справедливости, он как ходатай, он как адвокат. И Христос приходит и говорит: оставь его мне, оставь это дерево мне, я позабочусь о нем, я поработаю с ним. Опять же, New Living Translation на английском, там написано, что я дам ему особое внимание, этому дереву. Я просто буду внимателен, я буду удобрять его, я буду просто работать с ним, да, еще год. И это характер Христа, который в момент, когда кажется, все, можно срубить человека, он бесполезный, он не приносит плода, в нем нету пользы, Христос приходит и говорит: нет, дай мне еще год. Христос приходит и говорит: нет, я еще поработаю с ним. Нет, я не списал его еще со счетов. И для тех людей, которые действительно чувствуют себя без плода, может быть, вы знаете действительно, что ваша жизнь, вот воля Божья, и вот ваша жизнь проходит где-то в стороне. Христос все равно не списал вас со счетов. Христос, он не согласился с этим приговором, давайте срубим. Христос, он пришел, чтобы работать с вами. И что интересно, о чем я подумал, когда читал эту историю? Если бы у вас росло дерево, оно засохло, и представьте, что приходит Иисус и говорит: я поработаю с ним год. Я думаю, что мы точно можем быть уверены, что оно живет. Мне кажется, Христу хватило бы даже одного дня, одного часа. Точно так же, как помните, была история, что он проклял смоковницу, она засохла. Точно так же он может дать жизнь в один момент, если мы сами даем ему место. Если мы сами даем ему место, если мы сами открываемся для него и говорим: «Христос, окей, хорошо, работай со мной». Может быть, я чувствую себя абсолютно сухим, может быть, я чувствую себя без жизни, может, все, что происходило здесь, в этом лагере, оно прошло мимо меня. Но Христос, он не сдается по поводу тебя. Христос, он не говорит: «Вот, они все молодцы, они что-то переживают, а ты?» Нет, Христос пришел специально для тебя. Написано, что он оставляет 99, чтобы прийти к тебе. К тому, кто, может быть, чувствует себя самым недуховным. К тому, кто чувствует себя самым брошенным, оставленным. Может быть, самым мертвым внутри. Как я сказал, да, я не буду говорить долго, потому что мне хочется уделить время молитве. Велет, можешь пройти, пожалуйста. Хочу рассказать еще одну вещь, и тогда мы будем молиться. Года 2-3 назад моя тетя, ее зовут Зина, ей приснился интересный сон. И она его тогда и рассказала, года 2-3 назад. И интересно, что во время одной из молитв в лагере мне просто вспомнился этот сон. И я с ней созванивался вчера, да, чтобы уточнить, какие там были детали, спросить, нормально ли, если я расскажу. И она сказала: «Знаешь, мне он недавно вспомнился как раз, этот сон». И для меня удивительно, насколько он перекликается с этой притчей о смоковнице. Что она увидела? Домская площадь, центральная площадь в Риге, самый центр города. Там идет прославление. Виктор Мартынов пел вот в этом сне, лидер прославления в нашей церкви. Он поет, и ее дочки Ева и Элина Берзиня, они возят санки, а на санках привязанный мертвый ребеночек. Но они как будто бы не замечают этого. Они вот бегают там, резвятся с ним, возят его. Ну и вот так вот бегают по площади. И она говорит, она рассказывает, что я вот смотрю и думаю, что ну как-то странно все это. Как-то вот этому мертвому ребенку не место здесь. Как-то вот он не должен быть здесь. И она подходит к ним, чтобы забрать вот этого ребенка, отвезти там куда надо. И она подходит, и ребенок оживает. И она спрашивает у него: «Как тебя зовут?» И этот ребенок, девочка, говорит: «Слава Богу». И она: «Да, слава Богу, но как тебя зовут?» И ребенок снова говорит: «Слава Богу». И все, и сон закончился. И она действительно очень хорошо запомнила его. И что я увидел в пересечении с этой смоковницей, с этой историей? Может быть, вы чувствуете себя духовно, изнутри, как вот этот ребенок, которого посадили в санки, и возится с вами в церкви. Как бы кто-то что-то делает вокруг, да, вас возят там. Но вы сами, вы не чувствуете жизни, вы не переживаете ничего, вы где-то в стороне. Может быть, здесь в лагере вы видите, что что-то происходит, здесь что-то, да, Бог как-то действует, но в себе жизни вы не видите. Вот будто вы приехали, вас посадили сюда и возят. И рядом, может быть, да, прославление даже играет. Может быть, рядом прославление. И может быть, даже люди, которые вокруг вас. И, может быть, в том числе и вы сами. Вы списали себя как: «Все, наверное, меня срубят. Наверное, я для Бога ничего сделать не могу. Наверное, что-то не так в моей жизни. Наверное, вот я слишком там нагрешил. Наверное, я не знаю, какая причина, по которой вы отделили себя сами от Бога, но Бог пришел сюда, Христос пришел сюда, чтобы оживить вас. Как Он сказал этой смоковнице, что дайте мне год, точно так же Христос пришел сюда, чтобы оживить вас. Он не думает плохо о вас. Он не думает, что вы самые плохие, ужасные. Он думает лучше о вас. И Он пришел, чтобы оживить вас. И когда вы переживете это внутри, то это будет как слава Богу. Знаете, имя — это то, как ассоциирует человека. Я, например, думаю, Нина, я представляю Нину. То есть ты слышишь имя, и ты представляешь сразу человека. И Бог хочет прикоснуться к вам, оживить вас, чтобы люди вокруг вас, они знали вас как слава Богу, как то, что в его жизни Божья слава. Что в его жизни Бог действует ярко и сильно. И еще одна деталь, что все это происходило на Домской площади, самый центр города. Это там, где люди. И Бог делает это видимым для людей вокруг вас, чтобы вы могли служить им. Бог делает это видимо для людей вокруг вас, чтобы вы могли ходатайствовать за них. И я верю, что Христос, Он действительно здесь, чтобы послужить вам сегодня. Тем, которые чувствуют себя абсолютно сухими. Те, которые чувствуют, что где-то вот Божье присутствие мимо вас проходит. Христос пришел для вас. И у меня такое ощущение, что вроде бы вот лагерь двигается, и мы идем, и многие там получают какое-то восстановление, но Христос все равно нас возвращает, и Он говорит, нет, вот эти для меня важны, я хочу еще их затронуть, я хочу еще зацепить их, я хочу проговорить в их жизнь. Поэтому Христос сегодня для вас. Давайте мы встанем, и мы проведем какое-то время в молитве. И Христос, Он здесь для вас. Слова, которые у меня крутятся в голове последние пару дней, одни и те же, что они оживут. Они оживут. Они оживут, что придет жизнь от Христа самого. Просто откройтесь для Него. Просто скажите, Христос, мне действительно нужна Твоя жизнь. И мы какое-то время будем молиться, будем также молиться в Духе. Если вы чувствуете, что нужно подойти к кому-то, молиться, ходатайствовать, будьте свободны, чтобы это делать. И я верю, что Христос особенно будет служить тем сердцам, которые чувствуют себя оставленными, которые чувствуют себя затерявшимися, которые, может быть, чувствуют, что все, что было здесь, в этом лагере, мимо вас, которые, возможно, чувствуют, что все, что происходит в церкви, это мимо вас. Христос пришел, чтобы послужить вам, чтобы дать вам жизнь. Иисус, спасибо Тебе за Твое присутствие здесь. Христос, спасибо Тебе за то, что Ты пришел, чтобы послужить тем, которые оставлены. Ты никого не списываешь со счетов. Ты никому не говоришь, что ты слишком грешный, я не хочу с тобой иметь ничего общего. Ты идешь к потерявшимся. Ты идешь к заблудшим, Христос, и это Твоя невероятная, великая, сильная любовь. Христос, Ты здесь, чтобы служить этим людям. И мы не хотим препятствовать Тебе. Христос, это Твое время. Христос, Ты так сильно любишь каждого. Твоя любовь, она невероятная. Твоя любовь, она сильная. Твоя любовь, она красивая. Твоя любовь, она меняет все в жизни. И ты знаешь каждого, кто здесь, он по-особенному нуждается в твоем прикосновении. Ты знаешь каждого, кто особенно сейчас нуждается в том, чтобы переживать эту любовь. Ты знаешь каждого, кто, может быть, списал уже себя со счетов в плане твоего царства. Но ты приходишь и говоришь, я пришел для Тебя. Я пришел, чтобы быть с Тобой. Давайте какое-то время будем молиться в Духе и будем внимательны к Богу, если Он вкладывает желание молиться или какое-то слово, или любое другое духовное проявление. Просто будем внимательными к этому. Thank you. Дух Святой, Ты здесь. Дух Святой, Ты здесь, чтобы служить каждому сердцу. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты всегда реагируешь на то, что происходит у нас в жизни. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты не остаешься в стороне, но Ты всегда там, где есть нужда, Ты всегда там, где есть боль, Ты всегда там, где есть сокрушенность, Ты всегда там, где человек действительно нуждается в Тебе. И я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы сейчас Ты совершал свою работу. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты касался сердец сейчас. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты в каждое сердце приносил понимание о том, какой Христос, приносил понимание, кто есть Христос, приносил понимание Христа как ходатая, Христа, который на нашей стороне, Христа, который стоит за нас, Христа, который сражается за нас, Христа, который за нас, и если Он за нас, то кто может быть против? Я прошу Тебя, Дух Святой, просто сейчас Ты приноси это откровение в каждое сердце. Я прошу Тебя за тех, которые чувствуют себя пустыми, за тех, которые чувствуют себя сухими, за тех, которые чувствуют себя, что в них нету жизни. Во имя Иисуса Христа, Ты здесь, Дух Святой, чтобы дать им жизнь. Ты здесь, чтобы приносить им жизнь, чтобы приносить им восстановление, чтобы приносить им будущность и надежду. И спасибо Тебе, Бог, за то, что Ты не оставляешь ни одного из нас. Ты не списываешь нас со счетов. Ты не покидаешь нас. Ты просто сказал, что я с вами до конца. Я с вами до конца. Иисус, пусть Твоя любовь еще сильнее изливается в каждое сердце. Пусть Твоя любовь еще сильнее изливается в каждую жизнь. Во имя Иисуса Христа. Библия говорит в притчах 23 глава: нет сомнений, у тебя есть будущее, и надежда твоя не погибнет. Нет сомнений, у Бога нет сомнений, что у тебя есть будущее. У Бога нет сомнений, что у Него есть будущность и надежда для тебя. У Него нет сомнений, что есть слава Его, которая предназначена для твоей жизни. У Него нет сомнений. Поэтому просто позволь Ему работать в твоей жизни. Позволь Ему работать в твоем сердце. Позволь Ему работать внутри тебя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус, за то, что в тебе нет сомнений, в тебе нет перемен, и даже не тени перемен, ничего с этим связанного. Ты сказал о своей любви к нам, ты показал свою любовь на деле, и каждый день доказываешь это в нашей жизни. Каждую минуту ты готов доказать свою любовь, и спасибо тебе за это, Иисус. Я прошу Тебя, продолжай Ты, Дух Святой, свою работу. Продолжай, Дух Святой, делай то, что Ты хочешь, во имя Иисуса. Она подошла, у нее сейчас было видение, как картина. Я просто переведу. Остров, песчаный остров, пальма, как будто какой-то, да, необитаемый остров. И кто-то чувствует себя, что вы один там, без помощи, без надежды. Иисус плывет, чтобы спасти вас. Он уже на пути, Он уже приплыл, чтобы спасти вас. Поэтому вы не одни, вы не оставлены. Иисус пришел, чтобы спасти вас оттуда, из вашего одиночества. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Бог полный любви. Бог полный милосердия. Бог любящий миловать. Бог любящий прощать. Ты Бог, который доказал свою любовь на деле. Ты Бог, который посчитал, что Христос — это цена, которую стоит уплатить за нас. И спасибо Тебе, Бог, за то, что Ты действительно посчитал нас такими высокими. Ты видишь нас такими ценными. Ты видишь нас такими важными для Тебя. И поэтому Ты не останавливаешься на полпути. Ты не останавливаешься на полпути. Ты не говоришь «мне надоело». Ты не говоришь «достаточно». Ты продолжаешь, стучать, продолжаешь работать, продолжаешь действовать. И спасибо Тебе, Иисус, за это. Спасибо Тебе, Бог, за Твою бесконечную милость, за Твою бесконечную благодать. Спасибо Тебе, Иисус.
Кто-то, может, молится об Антоне, у кого-то знакомый Антон, друг. Можете не отзываться, если это так, то такое у меня чувство, что скажите Антону, может, позвоните или напишите, что я, что Бог говорит, я с тобой, я здесь, я никуда не уходил, что я настолько рядом, что ты даже не можешь себе это представить. Вот. Если есть такое, да?
Стих из Библии просто пришел на ум, где написано, что он льна курящего не угасит и надломленной трости не переломит. То есть, если ты чувствуешь себя слабым или сломленным, или ты, смотря на свою жизнь, видишь, что нету больше огня, что он когда-то был и нету, остался только дым, только тление, он никогда не будет тем, кто добьет, кто сломает, кто до конца затушит тебя. Но он способен снова дать себе силу, восстановить тебя, дать огонь.
Ай, я просто хотел сказать... Друзья, насколько это особенное время. Я 2 дня подряд выезжал в Ригу. И да, когда ты приезжаешь в такой обычный ритм жизни, он тебе знаком. То есть это то время, то место, в котором мы всегда живем, в котором мы работаем, встречаемся со всем, списком наших дел, но да, у меня на протяжении всего лагеря была мысль о том, чтобы не спускаться вот с этого неба, потому что ощущение, которое вообще твой дух настолько переполнен познанием Бога, когда ты просто слышишь реально голос Бога, когда ты ощущаешь Иисуса вот прямо здесь, потому что не всегда так, у меня не всегда так, и иногда бывают очень такие застои, просто когда ты живешь в обычном ритме, и да, ты упускаешь главные вещи, и просто такая мысль, друзья, давайте мы сохраним, давайте мы постараемся. Это всегда сложно, потому что я сам из лагеря в лагерь, в разных лагерях пытался как бы вот протянуть это дальше, чуть-чуть еще дальше, одна неделя, две недели. Но что делать это место и это время таким особенным? Это просто постоянство, постоянная молитва, постоянное поклонение. Мы просто приходим и поклоняемся, мы слышим слово, мы молимся, друг за друга. И это реально делать каждый день. Это важно делать каждый день. Потому что эту атмосферу нельзя придумать, ее просто нужно переживать. Если мы будем это делать каждый день, помогая друг другу. Самому это сложно, даже самому сложно просто двигаться в таком ритме. Но когда ты имеешь людей верных, которые желают Бога, которые жаждут Его, и в каждом дне ты можешь говорить, делиться об этом, молиться, говорить слово, слово знания, слово мудрости, пророчества, вдохновение, ободрение, помощь. Когда есть эта связь в теле Иисуса Христа, тогда это возможно переживать каждый день. Не нужно ждать еще 360 дней, чтобы приехать в лагерь. Просто это можно делать каждый день. И да, я вам говорю, если вы выйдете вот за пределы лагеря, вы как будто отключитесь от розетки. Это правда. Но и само состояние настолько, ты просто готов молиться за всех. Я уже там молился за своего напарника, потом у тебя совсем другая реакция вообще на какие-то такие сложные моменты. И я ободряю вас. Давайте не отключаться от небес. Это очень сильно. И это прекрасно. Амин.
Я не знаю кому, но чувствую, что очень важно это сказать. Бог говорит, сила моя совершается в немощи. Просто услышать это очень важно для тебя сейчас. Я не знаю, кто ты, но именно в немощи Бог хочет показать и явить свою силу в твоей жизни.
Может быть, кто-то страдает от того, что когда мы вне лагеря, постоянный грех какой-то, и мы не можем преодолеть этот грех. Мы обещаем Богу, что мы его оставим, мы обещаем, что мы больше не будем делать. И потом приходит искушение, эмоциональное давление, и ты постоянно делаешь то же самое. И я испытал это в своей жизни. В какой-то момент я думал, что я сойду с ума, или я думал, что ну все, мне не хотелось ни церкви, ничего, я устал. И Бог, я благодарю Бога, что Он вел меня, и я смог открыться Ему, смог открыться моим духовным лидерам, потому что мы попадаем в такой круг осуждения, мы делаем грех, мы получаем осуждение, мы думаем, что мы не можем прийти к Богу, и это получается круг, и это доводило людей до самоубийства, доводило людей до разных глупостей. Но Бог никогда не осуждает человека, когда он не может выйти из греха. Бог говорит, обратитесь ко мне, и будете живы. И я лично на себе испытал, когда я приходил к Богу в молитве просто и говорил, Господь, я не могу победить этот грех, он сильнее меня. И я не только к Богу приходил, но к моим духовным лидерам. И я говорил, я грешу вот этим грехом, я просто грешу. И благодаря тому, что люди в церкви приняли меня, люди, которые духовно смогли мне помочь, они никогда не осудили меня, и Бог оживил меня, я могу преодолевать этот грех и грехи, я могу жить новой жизнью. Не допустите, чтобы эта скорбь человеческая увела вас от церкви или увела вас от Бога. Наоборот, просто идите к Богу, идите к духовным людям и открывайте все, рассказывайте, как есть. Люди, которые способны признать свою слабость, сказать «я не могу, мне неинтересно», они получат помощь. И всегда есть надежда на выход. Всегда.
Аминь. Помните просто, что Христос здесь, в этом лагере. Он не приходит просто посидеть, послушать песни. Он не приходит посидеть, и чтобы мне послужили. Христос приходит, чтобы служить каждому, абсолютно каждому. И да, может быть, кто-то сомневается насчет своей жизни, насчет своего будущего. Знаете, Бог, Он не сомневается. Просто доверьтесь Ему. Просто доверьтесь Ему. И пусть Бог благословит вас, и мы... Да, просто давайте максимально будем открытыми к тому, что Бог будет дальше. Не списывай... к тому, что Бог будет делать дальше. Просто не списывай себя со счетов, не отделяй сам себя от Бога, потому что Он сделал все, чтобы мы могли приходить к Нему. Пусть Бог благословит вас.